Я очень рад всех вас видеть. Мы на прошлой неделе с всем семейством поехали в Северную Вестфалию. Там есть такой большой городок Дюссельдорф. Кёльн, Бонн, все на одном пятачке. И там живут наши родственники. И как раз наш живот, было очень хорошо с ними повидаться. И Витина вся семья, и большая часть моей семьи. И у меня там была одна очень интересная встреча, которая меня очень задела. Я вам хочу коротко о ней рассказать. Но вначале вы заметили, что мы сегодня в нашем чтении читали очень много о том, как кто-то кому-то что-то дает. Если ты что-то там кому-то навредил, ты должен отдать. Причем еще сполна еще пятую часть добавить. Или если этого человека уже нет в живых, священнику отдать, Господу посвятить. А кто еще что дает? Вы заметили? Пятую часть. Что еще? Кто-то себя посвятил Богу вообще, Назарей, человек, может быть, из благодарности, или он просит о чем-то. Это как не такой пост, в который человек входит и посвящает себя, свой стиль жизни Богу, он дает Богу. Мы сдаем десятину, это тоже очень хорошо вписывается в эту идею, хотя мы сегодня об этом не читали, но я об этом очень хотел тоже упомянуть. Что мы еще читали? Кто что чего кому дает? Что дают священники? Благословение. Священники дают благословение народу, или Господь через священников. Что дали старейшины Израиля? Исчислялось в десятках килограмм золота, серебра. Но денег не было, но была разная посуда. В общем, весом... драгоценные металлы. И что еще? Повозки, совершенно верно. Они дали Господу повозки. Из чего они это все дали? Откуда у них столько денег? Откуда у них все это? Когда? Когда их Бог благословил? Когда из Египта мы выходили, совершенно верно, Господь положил на сердце, ну, образно говоря, египтянам, нам отдать очень много из того, что у них было. И мы, в свою очередь, отдаем все это, или часть этого, Богу. Вы знаете, это очень важный принцип. Я хочу сегодня с вами об этом поговорить. О том, что здесь мы читаем постоянно о том, что кто-то что-то дает. Господь посылает, дает Израилю Самсона, чтобы он спас Израиль. И в Брит Эдеша мы читаем о том, что бедная женщина, вдова, отдает две маленькие монеты, и она потрясла Иешуа больше всех остальных. Кто-то приходил и опустошал свои карманы и клал все, вот, все эти драгоценности в копилку в храме. А она что дала? Она ничего не дала. Это за эти деньги никто ничего не построит. Положить несколько, 10 центов в нашу копилку. И что? Но Господь видит, что мы даем. И Он видит человека, который дает от своего богатства, и человека, который дает от своей бедноты, да, от своего сердца, реально отрывая от себя последнее для Бога. Для чего мы все это делаем? Моя история с прошлой недели. Я поделюсь с вами. Было много общения. Было очень здорово увидеть нашу родню. И вдруг приехал как раз туда... один человек, которого мы видели впервые в жизни, а некоторые из наших родственников с ним уже дружат, ну, чуть ли не с самого детства. Он очень-очень-очень достаточно такие знаменитый скульптор. И его работы стоят в разных странах мира, и он таки прославился. Живет в Израиле, приехал в гости на 2 дня. И мы были тут как тут. Совершенно потрясающий человек. Абсолютно удивительно, как он смотрит на мир. Он меня немножко посвятил в свое дело. Оказывается, когда вот строишь скульптуру, или вот тебе дали какое-то задание что-то сделать, или ты сам хочешь что-то сделать, надо продумать не только саму скульптуру, саму идею, сам смысл, символ, и то, как это воплощать, и из какого металла, и поверхность этого металла, и весь процесс, а еще, оказывается, весь микроклимат вокруг этой скульптуры. С какой стороны будет падать свет? С какой стороны будут видеть эти люди? С какой стороны можно будет ее обойти? Нельзя будет ее обойти? Тут целый мир, который человек строит, когда он, оказывается, строит скульптуру. целый мир он строит. Он меня посвятил в процессы, которые задействованы, чтобы вот вылить скульптуру там, с бронзы, камни. Это совершенно иной мир. Человек искусства, причем, который этим живет, который прославился этим, который... И я ему задал вопрос, и ответ меня просто шокировал. Я ему говорю, послушайте, но вы когда-нибудь задумывались о том, вот вы даете, а кто дал вам? Совершенно, совершенно феноменальный дар. Скоро одна из скульптур его будет выставлена в Иерусалиме. Так, на секундочку. И, может быть, я ошибаюсь, но где-то в одном из городов Израиля, по-моему, в Иерусалиме. Он мне даже уже показал, ее еще никто не видел. Он мне показал рисунок. Вау! Это человек настолько одаренный, настолько талантливый, он смотрит совершенно иными глазами на весь этот мир, он может делать вещи, которые больше никто делать не может. И они живые. Его, он мне показал другую скульптуру, я чуть ли не начал плакать. Они живые, эти скульптуры. Ты сразу понимаешь, о чем они. И они касаются твоего сердца. Я говорю, послушайте, но вы когда-нибудь задумывались о том, кто дал вам этот дар? Ведь он не у всех. Вы строите скульптуры из материала, который вот здесь где-то валяется. Ископаемые, которые там кто-то добывает. А кто сделал их? Вы задумывались? Вы думаете о том, с какой стороны падает свет, а кто сделал свет? Вы когда-нибудь задумывались? Вы же творец? Вы когда-нибудь задумывались о том, кто сотворил вас, кто сотворил все это? Я даже не знаю, как это сформулировать. Здесь не только нету интереса, а здесь абсолютное отторжение. Абсолютное отторжение. Вы понимаете, какой ужас? В чем ужас? То, что человек может прожить всю свою жизнь, пользуясь тем, что у него есть, для того, чтобы заработать себе на хлеб и в лучшем случае после себя оставить какую-то память. Ну да, его имя будет чуть чаще упоминаться у людей на устах, да, чем имя Игорь Сидерский или ваше имя. Вероятно, его будут знать больше после смерти. И что? Это все? Это все, что, для чего мы живем? Чтобы после себя оставить что-то? И все? Человек, который живет, не зная, откуда этот поезд идет и куда он приедет, самое главное, это поудобнее посидеть в этом процессе. Вы подумайтесь, он не знает ни откуда едет этот поезд, ни какая конечная цель. Он просто хочет поудобнее посидеть в купе. Какой кошмар. Вот эта идея, то, что мы отдаем, допустим, вот как Женя сказала, десятину. Вот я заработал какие-то деньги, мне были даны какие-то деньги, я автоматически беру десятую часть, я отдаю ее Богу в виде, вот наша копилка там стоит, или я вижу нуждающегося человека и даю ему это, или покупаю, что ему нужно. Почему я так делаю? Потому что у меня есть мировоззрение. У нас с вами есть мировоззрение, потому что мы знаем, откуда мы. Мы знаем, что идеи в нашей голове, то, что способности в нашей душе, сила в наших руках и ногах, сила в нашей диафрагме, которая засасывает воздух, да, и обогащает нашу кровь кислородом. Это большой подарок Бога нам. Это Он дал нам жизнь. Это Он дал нам способности. Воздух, которым мы сейчас дышим, принадлежит Ему на каждом... На каждом атоме штамп, то, что made by God. Ну, может, не на английском, может быть, на иврите, я не знаю, как это звучит на иврите. Это все принадлежит ему. Для чего вы живете? Для чего я живу? Мы сейчас затрагиваем супер глобальные темы о смысле жизни. Но есть люди, которые об этом вообще не думают. Они просто их завели, они идут. И они просто побежали. Они что-то делают, не задумываясь, а откуда все это взялось, и куда они идут, и какой здесь вообще глобальный смысл. наше мировоззрение, оно позволяет нам совершенно по-другому относиться к нашим ресурсам, к нашим деньгам, талантам, к нашей силе, к нашей любви. Вы понимаете об этом? Вы понимаете это? Что сам наш подход к этому миру и наше отношение к Богу совершенно по-другому нас располагают к этому миру, к этой жизни, к настрою, вообще цель. Я хочу переключить скорости и чуть глубже поговорить о вот этом нашем мировоззрении. Я хочу вам напомнить об одной личности, приход которой мы все, на самом деле, с нетерпением, особенно в эти времена, ждем. И это тоже касается вот этой идеи, то, что Господь тебе дал, ты давай дальше. Часть мы возвращаем Богу как благодарность за все, что Он нам дал, а часть мы даем дальше. Господь дает благословение, ты дай дальше. Ты наслаждайся, но он не только для тебя это дал. То, что Он дает, он, как вот наша группа прославления сегодня нам служила своими дарами, Господь им дал дары, они дают их дальше. Это то, что мы делаем в этом мире. Мы получили, это не просто мое, я даю это дальше. Я хочу с вами посмотреть на один очень важный, на самом деле, один из ключевых моментов в Писании, который запечатлил мнение, еврейское мнение о Машиахе и о вообще нашем мире, который был написан 2500 с лишним лет тому назад, 2550, в замечательной книге Даниила. Мы с вами ее читали, помните? 7 глава. Я надеюсь, что вы помните, о чем была 1 глава, 2, 3, 4, 5, 6. Но если вы вообще ничего не помните, то не страшно, потому что 7 глава, она радикально иная, чем предыдущие 6. Я вам прочитаю, и мы немножко с вами об этом поговорим. Хорошо? Это очень важно, чтобы мы помнили вот эту картину, которую здесь Бог показывает пророку Даниилу. Итак, Даниэль, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Даниэль, 7 глава, и мы здесь вот что читаем. В первый год царя Валтасара, то есть это 553 год до нашей эры, царя Вавилонского, Даниэль видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниэль сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море». Те из вас, кстати, кто вместе с нами изучал книгу Откровения по средам, для вас это будет сейчас знакомые метафоры. Четыре ветра борются на море, и что происходит? Четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка или ребра во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс или леопард. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я четвертое видение в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он поражает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорившие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, троны, и воссел ветхий днями Бог. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысяча тысяч служили ему, и тьмы тем, предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, как и говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. И видел я в ночных видениях, вот самый как бы центральный момент, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Если вам не кажется, что это странная глава, то вы не слушали просто. Она очень странная. И не вся Библия такая, потому что мы с вами прочитали только что кусочек из жанра апокалиптики, где все в метафорах и в символике и так далее. О чем речь? Речь о том, что он видит видение о каких-то четырех зверях. Четыре зверя, которые выходят из океана. Океан обычно это народы. Как вам кажется, о чем здесь речь? Это о народах, а более конкретно о царствах. Кстати, если вы когда-нибудь видели вавилонскую живопись, что ли, или какие-то там статуи, фрески, да, то у них очень часто фигурирует именно лев с крыльями. Лев с крыльями – это однозначно Вавилон, во время которого живет сам Даниэль. Но после этого придет другое животное, Медо-Персия, которое на своем пути поглощает три других больших государства. После персов завоевывает очень быстро Александр Македонский, который, как только он успел завоевать весь мир, сразу умирает и оставляет свое царство четырем своим генералам. Поэтому здесь леопард, самое быстрое животное в мире, с четырьмя головами, четырьмя крыльями и так далее. Заметьте, что Даниэль здесь видит видение о времени не своем. Александр Македонский – это 333, что ли, год, 323 год нашей эры, до нашей эры, а Даниэль живет 200 с лишним лет до этого. И другое животное, тут как динозавр какой-то, которое здесь вообще не описывается, кроме как, что оно очень свирепое и все грызет, уничтожает и на все наступает, это Рим. Одна цивилизация, одна империя сменяется другой. Чем они занимаются, эти империи? Они постоянно занимаются войной, да. Они пытаются урвать себе как можно больше кусок. Это то, что происходит, ну вот, с момента Авеля и Каина. Это то, что никогда больше не прекращается. Это то, когда одна страна защищает свои какие-то интересы, или, может быть, лидер этой страны защищает свои какие-то интересы, или всей страны, и другая страна защищает свои интересы. И каждый пытается урвать себе чуть больше кусок. Ну, потому что свои интересы. И нету стран без своих интересов. Некоторые живут мирно до поры, до времени, некоторые начинают войну. Это не новость, мир, в котором мы с вами живем. Это просто наш с вами мир. Примите его, какой он есть. Мир Даниэля был именно такой, и при нем сменялись вот эти вот империи, которые друг друга завоевывали и так далее, бушуют. Принцип какой? Урвать себе силы как можно больший кусок. Это происходит на личном уровне, это происходит в семье, это происходит между друзьями, это происходит между бандами, это происходит между городами, это происходит между нациями. На всех уровнях человеческой социологии это происходит, то, что я себе хочу урвать как можно больше кусок. Потому что я живу только один раз, у меня есть интересы, я их буду защищать, если нужно, силой. Это то, как работает наш мир. Удивительно, чем это все заканчивается. Или даже вот как. Если вы вспомните со мной коротко вторую главу Даниэля, там нечто абсолютно похожее, только по-другому нарисовано, по-другому объяснено. То, что помните, царю Навуходоносору снится сон. Огромная статуя и голова из золота, туловище из серебра, потом бронза и потом глина и железо. Абсолютно все то же самое. То, что вверху Вавилон, потом Медо-Персия, Греция и Рим. И заканчивается тем, что с великой горы Божьей отламывается кусок, который просто вдребезги разбивает все это. Вот Вавилон, Медо-Персия, Греция, Рим. То есть здесь на самом деле абсолютно все то же самое, только выражено не одной статуей, а четырьмя разными животными. Но смысл такой же. То, что есть вот эти империи, которые будут. Бог им дал время на существование. Там есть какие-то лидеры, они продвигают агенду свою, агенду своей страны, как понимаете, как хотите. Они политики, они ворочат большими ресурсами, армиями. Для чего? Чтобы урвать кусок побольше, защитить себя, свои интересы, интересы своей страны и так далее. Так оно работает в нашем мире. Но заканчивается это пророчество, моментом, в ожидании которого мы с вами на самом деле находимся. Заканчивается это следующей идеей. Я вам ее еще раз прочитаю. Это вот как вот этот кусок с горы, который сметает статую, в 7 главе, это чуть по-другому описано, «Видел я в ночных видениях вот с облаками небесными». Я здесь не буду вам ничего показывать, потому что мы здесь реально находимся в сфере Бога, которую рисовать нельзя. «Видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Что это значит? О, спасибо большое. Совершенно верно. Здесь он видит и видит нечто необыкновенное. Не какое-то там крылатое чудовище, не какой-то серафим, который непосредственно в Божьем присутствии с 6 крыльями, а кто-то в образе человека подходит непосредственно к Богу. И мы обязательно вернемся с вами как-то, я надеюсь, еще в этом году к этому месту, потому что вы себе даже не представляете, что это место сделало с еврейским богословием, еврейским воображением, кто же это такой. И почему там ставится не один трон, а как минимум 2. Кто это такой, который подходит к Богу так непосредственно, и Бог ему дает не просто какое-то благословение, какое-то слово, какую-то силу, не посылает его что-то для него сделать, а что он ему дает? Совершенно верно. Ему, 14 стих, ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Бог отдает свой прерогатив ему. Это Богу все будут служить, это Бога все будут чтить, это Бога все будут славить. Но здесь Даниил видит, что нет, к нему подводит кого-то в образе человека. Кто же это? Которому Бог дает все это. И ему поклонятся абсолютно все. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Кстати, вот то, что Слава сказал, то, что Иешуа употребляет вот это выражение «сын человеческий», это отсюда взято. И он не единственный, который это брал в рот. В апокрифах, которые мы однажды с вами прочитаем, там очень часто идет речь о Сыне Человеческом. Кто-то знает, как еврейская трактовка это понимает? Но это очень важный вопрос. А какое отношение он имеет к Богу, если вот так просто он может подойти, ему дали то, что Божие? Бог встал, снял свою мантию, одел на него и посадил его рядом с ним на троне. Это как? Это кто? Об этом в другой раз. Но как вам кажется, как еврейская трактовка в большинстве случаев понимает это? Почти всех времен. Это? Мессия, это Машиах. Это царь Израиля, который однажды придет, сын Давидов, который однажды воссядет на троне. И что случится со всеми этими воюющими, бушующими империями? Они все будут побеждены. От них не останется ничего. То есть, может быть, здесь будут явно какие-то структуры правления, но они будут принадлежать этому Сыну Человеческому, этому Машиаху. Кстати, это не... Сейчас, секундочку, Слав. Это не начало прихода Машиаха, а это конец. Это заключительный акт, которого мы с вами ожидаем. Когда же вот это случится? То, что вот все, вот наш мир, вот эти... Империи, страны воюют, войны, примирие, опять войны, опять примирие. Когда это все закончится? Когда придет Машиах? Евреи сегодня ждут Машиаха, но они ждут не просто его приход, они ждут вот именно заключительный акт, когда он придет, и ему будет дана абсолютно вся власть. Более полное описание вот этого момента мы находим в другом месте. Это послание к филиппийцам, которое написал Шауль. Я вам коротко прочитаю, что здесь написано. Это вторая глава. Вторая глава, стихи 6 по 11. Послушайте, пожалуйста. Я уже заканчиваю. Он говорит о Иешуа, о Мессии Иешуа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, как Сын Человеческий. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти на кресте. Поэтому и Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иешуа, Мессия, в славу Богу Отца. У меня очень важный вопрос для вас. Смотрите, мы живем в мире, который воюет. Мы живем в мире, где мы все принадлежим какой-то нации, какой-то империи. Ну так или иначе, мы все живем сейчас в Германии. Но не у всех немецкие паспорта. И если у кого-то немецкий паспорт, тогда, оказывается, вообще ни о чем не говорит. Да? Можно иметь немецкий паспорт и не считать себя немцем вообще, а считать себя больше русским, больше украинцем, больше белорусом или вообще евреем, который вот скоро вернется на родину свою. Мы все как-то кому-то принадлежим, но здесь по-другому нельзя, на этой земле. Но задумайтесь со мной, к какому из вот этих вот царств принадлежите вы реально? Если вот у вас есть несколько, может быть, несколько паспортов, какой из них самый важный для вашей идентичности, который реально говорит, кто вы? Вы часть какого из вот этих царств? Да, из вот этих царств. Часть какого? Выберите, они все очень сильные. Да ладно, подождите, дайте я вам сделаю рекламу. Посмотрите на животное справа. Посмотрите на животное слева. Бицепсы, сила, мощь, золото, богатство. Почему нас это как-то не очень интересует? Вот это описание, то, что да он вообще, да он там всех наступил и нету. Почему нас это не интересует? Мы знаем, что это на какой-то период. Мы знаем, что на период вот это царство поднимется, потом оно сменится другим царством. Это то, как оно происходит. Происходило, будет происходить, пока не придет Божье царство, над которым будет восседать Машиах, Сын Человеческий. Да, Слав? Я знаю. Спасибо большое. Это очень важная деталь. Я бы не хотел сегодня углубляться в это дело, потому что интересная параллель между тем, кто будет вообще-то царствовать, и вот этим высокомерным рогом. Потому что этот высокомерный рог никто иной, как анти-Машиах. Он почти Машиах, но он анти-Машиах. И его высокомерие, его гордыня, его настрой к жизни, и то, что он урывает у себя и так далее, показывает, кто он на самом деле. Книга Откровения это чуть больше, даже серьезно больше, более как бы расширенно рассматривает, более детально. Но здесь идет битва между нашим миром и царством Бога. И в конечном итоге, после всех вот этих царств, придет анти-Машиах, который будет владеть всем, и который захочет сразиться с Богом. И вы знаете, вот хорошо образованные люди скажут, ну нет, зачем, мы так никогда не будем поступать. Возвращаясь к моему разговору со скульптором. Но куда круче? То есть кто более образованный, более гениальный, чем вот этот человек? Абсолютно никак не хочет иметь никаких отношений с Богом, не признавать, не задумываться, ничего. Наш мир находится в восстании с Богом. Понимаете? Я разговаривал с другой девушкой, одной подруга одного из родственников наших, И мы им тоже немножко свидетельствовали, они сказали, ну да, она турчанка, она говорит, ты знаешь, да, вообще-то мне нравится вот идея, что есть Бог, вот то, что когда вот я одинокая, то вот я чувствую, что вот кто-то есть, кто на моей стороне. Я говорю, дорогая моя, ты что-то здесь недопоняла. Он не на твоей стороне. Почему ты думаешь, что Бог на твоей стороне? Ты часть мира, которая живет в открытом восстании против Бога. Мы не хотим ни знать Его, ни смиряться с Ним, ни подчиняться Его воле. Мы живем в открытом восстании с Богом. Весь этот мир находится в восстании с Богом. Наша надежда на то, что скоро придет Иешуа, во второй раз вернется, и Ему принадлежит вся власть. Заметьте, что эта власть была Ему... Что? Дана. Все вот эти вот власти, они что-то там урывают, они пытаются. Он ничего не пытается. Ему она дается, и он использует ее на благо всем. Заметьте также, что вот это место в Филиппийцах немножко объясняет, а почему, собственно говоря, в форме человека эта личность. Потому что однажды он стал человеком. Он получил плоть. Для чего? Чтобы ее отдать. Чтобы своей человеческой жизнью заплатить за все грехи человеков, которые готовы ему довериться. Он получил, чтобы отдать. Он не урывает, он не что-то там ругается. Он принимает от Бога, он смотрит на него, он дожидается правильного момента. И он пришел, чтобы отдать свою жизнь в оплату всех наших грехов, чтобы примирить нас с Богом. Смотрите, я знаю, что мы все сейчас очень переживаем в связи со всеми этими событиями, и некоторые из нас переживают очень сильно по телевизору, а некоторые из нас реально имеют родственников там, которые мучаются. И, может быть, некоторые из вас знают людей, которые уже погибли в связи с ходом этой войны. И вот все, что я говорю, может показаться просто какая-то теория, такая небольшая иллюзия, чтобы хотя бы кусочек надежды у нас еще остался. Послушайте, это не кусочек надежды, это не глоток свежей воды. А это тот канат, за который мы держимся, который нам дал Господь. Потому что все его пророчества сбывались. Это тот царь, которому мы вообще-то принадлежим, если вы верите в Иешуа. Какому царству вы принадлежите? И если мы принадлежим вот небесному царству, которое еще не развернулось полностью, оно еще не видно для большинства людей. Оно видно еще только вот на личном уровне или вот когда люди верующие собираются. Оно еще не раскрылось. Бог еще не ворвался в историю нашего мира и все, еще не все изменил. Но это будет. Но пока мы с вами живем вот именно вот в этом мире, который воюет, который урывает, который вот так себя ведет, не зная Бога. Для чего мы с вами здесь живем? Нет, для того, чтобы урвать себе кусок покруче. Для того, чтобы вот в этом проезде, в этом поезде сесть поудобней. Мы же знаем, куда он идет. Мы же знаем, откуда он идет. И мы знаем, куда он идет. И мы знаем, чем это все закончится для всех, для большинства людей. Какая наша роль, как вам кажется? Послушайте, я хочу вас ободрить. Я хочу вам напомнить, что вы не просто так здесь. Вы не случайно родились. И ох, как жалко, что я живу в этом мире, и вот в этой стране, и вот в это время. Это неправда. Перестаньте в это верить. Вас сюда и меня сюда послал Господь. И Он хочет, чтобы мы были людьми Его царства вот именно сейчас, в это тяжелое время. Чтобы мы что делали? Спасибо. Чтобы мы давали. Чтобы мы получали от Господа и давали другим. Что мы можем дать? Все, что есть. Снимайте вашу обувь, Женя. Чтобы мы что давали? Что он нам дает? Любовь. Чтобы мы давали любовь. Да, но они же не возвратят эту любовь. Кого нам здесь любить? Потому что он любит не тех, кто его любит. Иешуа отдал свою жизнь не за своих друзей. Он отдал свою жизнь за своих врагов, которые не хотят его. И призывает нас делать то же самое. Получать от Господа любовь, получать от Господа терпение, получать от Господа надежду и делиться с другими, помогать другим и финансово, и физически, и выслушивать, и молиться, и так далее. Понимаете, если мы заняли, допустим, какую-то просто политическую позицию, и она у нас явно есть, мы не можем просто от этого убежать, правильно? Но мы еще здесь живем, и наше сердце болит, когда что-то происходит в наших странах, это понятно. Но если мы забыли, что мы на самом деле принадлежим не этим царствам, а совершенно иному царству, тогда мы не сможем быть людьми Божьего царства в это время. Понимаете, мы просто забудем. И когда он вдруг вернется, и мы вспомним, если мы забыли, кому мы принадлежим, если мы забыли, кому мы следуем, и кто наш царь, то мы не сможем здесь ему служить. Мы не сможем здесь исполнить то призвание, которое он нам дал. Пожалуйста, задумайтесь, какому царству принадлежите вы? Сейчас в это время нам стоит особенно много проводить время с нашим Богом. В молитве, в изучении Его слова. Наполнять свои баки пустые Его любовью, Его терпением, Его надеждой, чтобы давать другим. Сейчас много-много нужды вокруг нас. Сейчас люди задают большие вопросы. У вас есть ответы? У него есть ответ. Вы можете знакомить людей с ним. Какому царству принадлежите вы? Что это значит для вашей жизни? Как это меняет вашу ежедневную жизнь? Подумайте, пожалуйста.